День добрый, дорогие друзья, Ламитет Амудбет. В перерыве между записями этих двух уроков подумалось мне, что неправильно совсем не привести слова святого Хафец Хаима по поводу того, что здесь говорит Гемара. Поэтому сделали мы следующее. Немножко поучили Хафец Хаим. Посмотрите, сколько здесь у него на эту тему. То есть у него с 52 страницы по 72. То есть 20 страниц Хафец Хаимом написано 13 пунктов алахот на эту тему. И вот. Причем алахот эти 13 пунктов написаны вот здесь вот такими небольшими пунктами сверху. А все снизу это анализ нашей суги. То есть Хафец Хаимом написанное, понимаете? Тот, кто когда-то учил Мишну Бруру, тоже, который написал Хафец Хаим, который писал ее 25 лет. Но у него как-то спросили у Хафец Хаима: «Рэби, а почему вы не напишете такую же книжку на Йоре Деа?» То есть Мишна Брура написана на ту часть Шулхан Арух, которая называется Орахаим. Орахаим – это путь жизни. То есть это наш как бы ежедневный календарь. И в нем, в этом нашем календаре есть как бы мы утром встаем, идем молиться, говорим Криат Шма, там, моем руки. Вот все, там, шаббат, праздники – это все вот Орахаим. То есть каждый день у нас что-то нужно сделать. Это наш путь жизни. Вот сегодня там обычный будний день, а завтра там, например, пятница, да? А послезавтра шаббас. Соответственно, так сказать, как бы да, нужно сделать шаббас кидуш, как бы в шаббас что-то можно. Вот это все называется ораха. И Мишна Брура написал на него свой комментарий, писал его в течение 25 лет. Часть там, книг он писал вместе с сыном, поэтому там есть определенное, что сын его пишет, что где-то написал я, где-то написал сам папа. И вот, в общем, есть тоже такое обсуждение, может ли такое быть, чтобы Хафец Хаим... Кицер, в общем, тоже очень интересно. Вот. Но Хафец Хаим стал Рав Исроэль Мейер Попко, его звали, да? Есть, который называет его Каган. На самом деле, его фамилия, которая была записана в документах, была Попко. Почему? Потому что они называли всех Коганим. То есть на иврите нет же фамилии. Они называли Куаним, называли как бы, что Куэн это аналог папа, да, священника. Поэтому, так сказать, вот так они его написали его в документах. Так я понимаю. Вот. Так вот, Рав Исроэль Мейер Акоэн, да, так его звали. Бен Рибари Юзеев, да. Рав Исроэль Мейер, Бен Рибари Юзеев Акоэн. Это так его, это его настоящее еврейское имя. Рав Исроэль Мейер, Бен Рибари Юзеев Акоэн. Вот. Он написал очень много, написал как бы какой-то, я не помню, сколько книг за свои там 93 года, он был долгожителем, прошло 93 года, по тем временам это было прям 96, может быть, даже он умер в 33-м году, может, 96 даже он лет прожил. Вот. И вот он написал первую свою книгу, это Хафец Хаим. Бейлум Шем, она написана без автора. Это мы сейчас как бы уже знаем, кто ее написал. Тогда она была написана. Его так и назвали Хафец Хаим. Так это его по имени книжки. И вот здесь он пишет такой подробный анализ нашей суги. Его еще тогда никто не знал. Это было еще до Мишны Бруры. Да? И вот он пишет анализ этой суги отдельно. И вообще говорят, что Хафец Хаим, когда написал эту книгу о запрете злословия и сплетен, то он так сделал, это называется «Ешми Айн». Он написал, создал что-то из ничего. Потому что не было... Эти алахот, вот там есть вот Сугия в Эйрахин, вот здесь какое-то упоминание в Баба Батри. Вот. В Рамбаме есть там в законах Деюс. И как бы Шулхан Арух... Он сделал из этого такую целую книгу. Целую книгу собрал всех хазаль, всех мудрец, все слова мудрецов по шасу, объяснил их. В общем, он создал как бы... И почему он этим занимается? Я уже говорил, что почему мы так давно, почему мы так долго в Галуте, почему мы не выходим, не получаем избавления, он нашел, так сказать, что причина это лошон ара. Лошон ара это причина нашего Галута. На самом деле лошон ара это, я так понимаю, что это признак, не причина, это признак. То есть, когда, поскольку мы там, относимся друг к другу без надлежащего любви, а ненавидим друг друга, поэтому мы готовы про друг друга рассказывать лошонора и так далее. Вот. То есть это симптом, а не причина. Да? Вот. И вот он здесь объясняет эту сугью, что можно ли говорить лошонору перед тремя людьми. И вот он анализирует, почему это так, и начинается все это обсуждение с того, что, в принципе, чем больше людей слушают лошонору, которые рассказывают, кто-либо, тем больше запрет. Поэтому непонятно, почему, если есть три человека, вдруг оказывается, что запрет лошонора нет. А написано это в Гемаре так. Вот мы давайте начнем, так сказать, эту сугью. А, я не закончил мысль. Извините. Но вот те, кто изучали Мишну Бруру, видят, так сказать, что Хофец Хаим, он был гениальным человеком. То есть у него есть такие тонкие моменты анализа, так сказать, и так далее. Вот. А здесь Бер Маим Хаим, на самом деле, мы видим человека, который был, ну, я думаю, как минимум на 40 лет еще моложе. И уже здесь мы видим такой, как бы, супер тонкий анализ талмудической проблематики. Вот. То есть Хофец Хаим, причем есть такая знаменитая история, что он говорил, что рассказывал Бриски Рав, что он молился о том, чтобы никто не знал, насколько хотел, чтобы никто его не знал. А про то, что он цадик, все знали, а про то, что он ламдан, то как бы такой глубокий аналитик, который нически не знали. А спросили у Бриски Рава, почему это так, он говорит, очень просто, потому что про то, что он цадик, он не просил Всевышнего, потому что он думал, что он не цадик. То есть то, что он разбирается в Торе, он, ну, понимал, чувствовал. А то, что он праведник, как бы молиться, Боже, чтобы никто не узнал, что я праведник. Он не думал, что он праведник, просто поэтому об этом не молился. Это такая вот полушутка, полуправда от имени Бриски Рава, которая рассказывается про Хофец Хаим. Про Хофец Хаима можно говорить не там наши полчаса, на которые у нас отведен урок, а можно говорить про Хофец Хаима. Прямо нужно сделать как бы не одну, а несколько отдельных лекций. Вот. То, что я слышал от своих учителей, что он писал только те книги, которые нужны были еврейскому народу. То есть он видел, что нужно еврейскому народу, и писал их. И вот он написал Ор ха-Хаим, Мишна Брура на Ор ха-Хаим. И когда он спросил про Йодей, он говорит, мне еще нужно еще 25 лет, чтобы написать такую книгу. Представляете, 25 лет человек пишет целый, описывает целый раздел. У него как-то спросили, Рэби, вот вы говорите сейчас псак так-то, а вот в Мишна Бруре написано так, он делайте как Мишна Брура, потому что когда я писал Мишна Брура, я был больше погружен в сугию, поэтому он делайте как Мишна Брура написано. Вот. И Мишна Брура, он с нее не имел деньги, он развозил сам. Сам есть Мишна Брура, которые им проверены, там весь печать проверена, Исроль Мейер, Бен Рэба Аризеев Акоэн. Вот, печать его, есть люди, у которых экземпляры Мишна Брура, которые стоят с печатью и подписями Хофец Хаима еще. Вот, и он завещал, так сказать, что Мишна Бруру нельзя менять Цурат Адав, ну, вот, как он издал, вот эту вот страничку, картинку, ее набор, и любой человек может издавать, нет у него авторских прав, это принадлежит еврейскому народу. И так, в принципе, все, что Хофец Хаим сделал, он сделал для всего еврейского народа. И на самом деле, очень сильно он поменял и повлиял на вообще лицо еврейского народа. То есть, если он научил тому, что лашон ара – это плохо, он научил того, что алаха в деталях, это как бы тоже, даже для простого человека, так сказать, как бы это тоже возможно. В общем, много таких каких-то моментов, в которых Хофец Хаим как бы оставил след в еврейском народе. Окей. Так вот, давайте посмотрим. Хофец Хаим задает правильный вопрос. Да. Если мы читаем здесь Гемору, то совершенно непонятно. Давайте начнем непосредственно Гемору. Что говорит Раби Йоханан? Да? «Ашкехингу лераби Йоси бараби ханина леталмидав да раби Йоханан». Встретил Раби Йоси бар Ханина, учеников Раби Йоханана. Омар лев и сказал им, «Ми омар Раби Йоханан мехоя бекама». Разве говорил ли Раби Йоханан мехоя, то есть протест, при скольких должен быть? «Раби Хия бар Аба омар Раби Йоханан мехоя бифнейшнаем, перед двумя». «Раби Ава омар бифнейшлуша, перед тремя». И тут Гемара вот говорит, «Лейма бадераба баравуна камифлиги». Может быть, они спорят в этой идее Рава Баравуна, Де омар Рава Баравуна, ибо говорил Рава Баравуна, коль милта де митам раба апитлота, всякая вещь, которая говорится перед тремя, литба мишум лишна биша. Нет в ней из-за лошаноры. Лишна биша. Как такое может быть? Если я говорю лошанору перед тремя, нет лошаноры. Лама. Почему? Ховцхайм посек, да, для лоха. И он говорит, чем больше людей слышит лошанору, тем больше запрет. Так почему, как понять здесь гемару? Как понять здесь гемару? И вот этому вопросу он посвящает как бы всю эту анализ, как бы Бермайм Хайм, там, где он пишет Хофец Хайм, книга, это вот непосредственно Алахот. А здесь он пишет анализу этого вопроса, он посвящает этому вот эти 20 страниц мелким текстом, написанные Хофец Хаймом, великим Хофец Хаймом анализ этой суги. Окей, теперь какой как бы есод, да, мы видим здесь из Рашбама и из Тосфота. Есть такое правило, что термином на самом деле лошанора можно назвать два запрета. Есть второй запрет непосредственно лошанора, это рассказывать некие негативные моменты про другого человека. Я рассказываю про то, что некто съел некошерное мороженое. Да. Я это видел собственными глазами, или я слышал от кого-то, но я это рассказываю дальше. Это называется лошонара. То есть, предположим, что это даже это правда, Хофец Хаим доказывает, что даже рассказывать правду, это тоже называется иссур лошонара. То есть, рассказывать выдуманные вещи, это моци шемра называется, человек, который клевещет на другого, то, чего не было, это моци шемра, а лошон ора, это когда он действительно съел это некошерное мороженое, но какой смысл об этом кому-либо рассказывать, Тора запрещает. Окей, это одно составляющее запрет. Теперь вторая составляющая этого запрета, которая тоже называется лошон ора, это рахилут, сплетни. Сплетни – это когда некто говорит, что я вот слышал, что про вот этого рассказывают то-то и то-то. Причем это говорит ему в глаза тоже. Да? То есть он говорит этому человеку некому, про тебя рассказал мне кто-то там некую информацию. Это не всегда может быть даже такой однозначный негатив. Это может быть такая вещь двусмысленное, но сам факт вот этой передачи информации, так сказать, да, дальше и обратно, это уже называется рохель, то есть сплетни. Как мы говорили, что рохель также называется коробейник. Коробейник он несет, покупает здесь, несет туда, он ходит из места в место. Так вот рахиль, это сплетня. То есть как бы, точно так же, как коробейник, он переносит отсюда и несет туда, точно так же и сплетня, она переходит отсюда и несет туда. То есть вот эта вот передача информации про одного и другого, это называется рехилут, сплетни. Так вот, что говорит Рашбам, что здесь речь идет о следующем. То если действительно я рассказываю некий негатив при трех людях, так чем больше людей, тем больше распространение этого негатива. Но если речь идет про рехилут, да, если три человека слышат некую сплетню, то тогда она точно уже дойдет до человека, про который она говорится, поэтому рассказывать ее ему, этому человеку, нет запрета. То есть вот об этом ограничение, которое говорит здесь этот Раба Баравуна. То есть когда, и вот как это относится к нашей сугье, что кто-то протестует и говорит, слушай, тот находится на моей земле, и он, я к нему пойду, я его в суд отправлю, ну, в смысле, в суд возьму, буду с ним судиться. Так вот, в этом случае пойти ему и сказать, или там сказать другим людям, что про какого-то человека говорят, что он незаконно находится на земле, поскольку это было сказано перед тремя людьми, то дальше запустить эту цепочку, это не запрет. Вот это вот единственная вещь, которая здесь написана. И таким образом протест перед тремя людьми, с учетом того, что распространять эту информацию дальше не будет запрещено, он работает как система уведомления для того, кто находится на земле, чтобы он сохранял документы и может каждый, кто услышал, дойти до этого, находящегося на земле, ему об этом сообщить. Вот это вот как бы та идея, которая здесь написана. То есть должно быть два, говорит Гемара. И мы считаем, что нет этого даже разрешения. Три распространять не могут. Никто не может распространять дальше. Должно быть два. Или три, и распространять дальше можно. И поэтому нужно, чтобы было три, чтобы было однозначно можно распространять. Вот это пшат в геморе, как бы смысл, как понять, какое имеет отношение вот эта вот сугия из Эрхин. На самом деле это высказывание в геморе в трактате Эрхин на 16-м листе. Гемора там говорит про законы лашон ара и в том числе говорит вот эту вот штуку. Рав Баравун говорит, что перед тремя нет лашон ара. О чем идет речь? Так вот, комментаторы здесь в Шотенштейне, я так понимаю, что базируясь на словах Хофец Хаима, они хотят сказать, что именно об этом, только об этом, только о том, что ограничивается запрет передачи слухов, вот этим вот возможно, как бы он сужается, запрет сужается, если вещь была сказана перед тремя. Если человек не постеснялся сказать ее перед тремя людьми, значит, эту информацию он готов бы был сказать и в лицо этому человеку тоже. И поэтому дальше передавать ее нет у этого запрета рахилут. Это вот связь нашей сугьи с законами лашон ара. Вот это вот то, что здесь нужно понять бепшат бегемара. Да? В понимании смысла гемара. Гемара говорит, мадов бифнейшнаем. Тот, кто говорит, что нужно говорить перед двумя. У него он не согласен с Раба Равуна. Мадар Бифнегима, тот говорит перед тремя. Итлейда Раба Баравуна. По нему есть идея Раба Баравуна. На что Гемара говорит, ло, на самом деле не так. Декуля альма, по всем мнениям, Итлейда Раба Баравуна. Все согласны с идеей Раба Баравуна. Так Гемара хочет сказать. Охо беаками фриги, а спор здесь в другом. То есть, лонахон, все согласны с этой идеей, говорит Рашбам, почему все согласны? Он здесь говорит Рашбам. Раскроется или не раскроется. Просто вопрос, как происходит гилуй милта. То есть требуется, чтобы вещь раскрылась. Для того, чтобы вещь раскрылась, гилуй милта. Раскрылась вещь, нужно, чтобы она была сказана перед тремя. Перед двумя этого еще недостаточно. Соответственно, Гемара говорит, все согласны с идеей Рабба Равуна, что нету запрета рехилут, но в охо беака мифлик, здесь же спор другой. Ман домар бифней шнаем, тот, кто считает перед двумя, касор михоя шло бифона фло яве михоя. Перед двумя он говорит, что протест заочный не является протестом. Ман, добрый фнегимель. А тот, кто говорит, что перед тремя. Косовр, михоя, шлоби фана, а вава михоя, что протест перед... протест заочно является протестом. То есть они объясняют так. Почему нету запрета лашон ара? Потому что если один пойдет и будет дальше рассказывать, эта вещь раскроется, и нет с этим запрета. И когда он опротестовывает, это должно быть сказано так, чтобы оно раскрылось. Окей, так все с этим согласны, да? Все согласны, что как Раб Баравуна. Для того, чтобы вещь раскрылась, нужно ее сказать перед тремя людьми. Поэтому он протестует именно перед тремя, чтобы эта вещь дошла и раскрылась до адресата. А в чем здесь спор? Тот, кто говорит, что можно протестовать перед двумя, он считает, что не обязательно протестовать очно. Он сделал заочный протест, у него есть два свидетеля об этом, и потом он сможет предъявить этот протест. Я протестовал, только я не понимаю, как этот протест будет работать, как он будет охранять документы. То есть он говорит так, что нужно протестовать только очно. То есть двое. Тот, кто считает двое, это нужно, и протестовать нужно только очно. Вот. И поэтому нужно обязательно сделать это двое и очно. И тогда есть свидетели, что он протестовал перед ним. Да? И тогда тот точно должен сохранять документы. И пока они не дойдут в суд. Второе же мнение говорит, достаточно, чтобы оно раскрылось по цепочке. И поэтому три, и дальше цепочка полетит и будет раскрываться этого, и это достаточно, и может быть протест заочный. Вот это пшат здесь в Гемаре. Это первый вариант. Второй вариант, и байтейма, декуля альма михой шлобифана вава михой. По всем мнениям, заочный протест является протестом. Здесь же в чем спор? Мадовр мифней бет. Тот, кто говорит перед двумя. Совар сагаду табаина. Требуется обязательно свидетельство. Манде омар мифней гимель. Касовар глюимил табаина. Нужно именно раскрытие. То есть нужно свидетельство о протесте. И после свидетельства о протесте мы дальше говорим, что этого достаточно. Другое же мнение говорит, что не свидетельство должно быть, а именно должно быть инструмент раскрытия через протест. И поэтому нужно обязательно трое. Точка. Вот Гемара здесь, как часто она делает, приводит некий факт, некий прецедент, основанный на только что выведенной теоретической части. А с Гемара говорит так. Гидель бар Миньюми, некий человек, которого звали Гидель бар Миньюми, гавелей михьюсо лимихуи. У него был какой-то протест, который он должен был опротестовать. Ашкехинну лравуна влехия бар рав. Он встретил Равуну, хия бар рав, и Равхилкия бар Туви. Это все ученики Рава, да? Сын Рава, Равхия, Равуна, один из ближайших учеников Рава, и Равхилкия бар Туви. Ну, я так понимаю, что тоже был учеником Рава, хотя я не помню наизусть, где еще в Шасе встречались его какие-то высказывания. Ну, надо поискать. Деаву и Ясви, они сидели у Моха Камаю, и он свой протест озвучил перед ними. Лешоно, через год, Годар Асулимхуи пришел, заново хотел протестовать. Омру лескали ему лоцрихас, не надо. Нет смысла. Один раз я протестовал, достаточно. То есть одного протеста достаточно для того, чтобы считалось, что хазоки у того быть не может, твоего оппонента. Ох, Рав, почему? Так говорил Рав. Киванши Миха Шонно решен. Раз он протестовал в первом году. Шу вейну цурих лимхус. Больше ему не нужно протестовать. Вика Дамри. Однако есть другое мнение. Есть, которые говорят. Омарей Хия Бар А Рав, что сын Рава, Раби Хия Бар Рав, что если он протестовал первый год, больше не нужно ему протестовать. То есть он даже не пытался, он просто ему сказал, Хьебарав ему так сказал Мирош, больше не надо. Не то, что он пришел второй раз, а просто Хьебарав ему сразу сказал, все, больше не надо тебе протестовать. Гемара говорит так, Омар Ришлакиш, сказал Ришлакиш так, Мишум Баркапара, ты мне Баркапара, в царих лимхот бесов коль гимель вагимель. С одной стороны, из трех лет достаточно опротестовать только в первом году, больше не надо. Но каждые 3 года нужно протест обновлять. Поскольку каждые 3 года это как бы отдельная единица такая. Раби Йоханан задал вопрос. То ибо Раби Йоханан. Раби Йоханан как бы размышлял. Фигазлан, если хазока, если он уже один раз украл, что у него есть хазока, как может быть, у него может быть хазока? Если он один раз оказался на этой земле, и мы поняли, что он газлан, что он вор, да? Каждые 3 года нужно обновлять. Так? Не очень понятно, зачем это надо. Газлан стал когда-то? Элло, кэ газлан. Он же ведет себя как вор. Ешло хазака. Но он же не вор. Мы не догадались, что он вор. Просто он находится на этой земле и продолжает там находиться. Если продолжает там находиться, ты каждые 3 года должен, так сказать, обновлять свой протест. Это то, что говорит Гемара. Омар Рова, говорит Рова, Илхата царих лимхот бесов коль гимель вегим. Закон, да, нужно протестовать через каждые 3 года. Как бы раз в 3 года нужно высказывать свой протест, свое несогласие. Таня, учили Брайта. Барка Пора Ирр Хазар Вейрер. Хазар Вейрер. То есть он апеллировал, потом вернулся, еще раз апеллировал. Хазар Вейрер, еще раз апеллировал. И Махмастайна решение. Если все это из-за первой претензии, из-за первого заявления. Энлой Хазок, это не Хазока. Веймлав, если же нет. Хазок, это да, становится Хазока. О чем здесь как бы идет речь? Брайта. Значит, что он сделал? Он ирр, это он протестовал перед свидетелями. Каждый в конце 3 лет. Через 3 года он опять же повторил протест перед 2. И через 3 года еще раз повторил. Если он опротестовывает из-за первого заявления, то есть ничего не меняется. Все 3 раза он говорил, что некто ест его поле. Но у этого махзика, тот, кто находится на поле, у него нет хазока. Поскольку это был кошерный протест. Вимлав, если им лоирен махмата тайна решили, если каждый раз были разные кигончи, бы памрши на амарши плойня ухелета саде у бегазлану. Сначала он сказал, что он украл. Памрши не амарши шасаде шимушкен бедо, что поле у него мемушкен, находится у него в качестве машканта, в качестве ипотеки. Так. А 3-й раз он сказал, что оно продано. Тогда есть хазока. Потому что все его протесты опровергают один другой. Они все отменяются. И это считается, как будто бы он, да, сделал нормальную хазоку. Вот это большой хидуш. То есть он рассказывает нам разные истории, говорит Барка Пора. Это, он говорит о том, что это проблемные протесты. Мы его считаем что он как раз здесь что-то неправильно заявляет, он как раз здесь что-то темнит. Вот. Следующее высказывание Ровы от имени Равнахмана, это уже прям отдельная целая сугья, мы ее без разрешения посмотрим на 40-м листе трактата Баба Батра. Оставайтесь с нами, читайте Дафа Йоми, всего хорошего. До свидания.